відповіді фахових експертів на запитання, які хвилюють кожну маму. Мама ФМ. Зараз в ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі. В ефірі програма «Мама ФМ». З вами я, її ведуча Наталя Года. І у нас сьогодні в гостях Маргарита Лежепекова. Маргарита є головою правління християнської організації «Життя родини», а також консультантом з грудного вигодовування. І, як можна вже догадатися, чому я запросила Маргариту, це ми будемо говорити сьогодні про дуже таку вузькоспеціалізовану тему, актуальну для кожної молодої мами і майбутньої мами – грудне вигодовування. Я так заговорилася, я забула привітатися, Маргариту. Вітаю вас сьогодні у нас в студії.
Здравствуйте, я очень рада, что вы меня сегодня пригласили, потому что тема грудного вскармливания, она востребована, она интересна, и чем больше мам будут задавать об этом вопросы, тем больше, наверное, будет счастливых малышей и мам вместе кормить.
Так, я заохочую сьогодні, якщо нас, хто нас сьогодні слухає, якщо ви майбутня мама, якщо ви молода мама, або якщо ви знаєте молоду маму, яку хвилює це питання, тому що... не знаю, якого, але мене особисто воно дуже хвилювало, тому що, наприклад, в мене в сім'ї, мене мама годувала 2 місяці, мамина сестра теж мало годувала, і дуже часто міф такий є, що, от, наприклад, що, можливо, це навіть в родині у когось є молоко, у когось немає молока, і я дуже так хвилювалася, з цим міфом трошки жила, і... але якось так сталося, що коли я народила свою донечку, я отримала хороші кваліфіковані поради. Не без бою, це був бій. Звичайно, кілька місяців ми боролись, тому що перший місяць був недобір ваги, але в результаті у мене таке молоко з'явилося. Зараз в мене інше питання, як зупинити це грудне вигодовування, тому що нам вже 2 роки, а по-моєму, нам ще... я не можу відбитися від дитини. Тому у мене зараз інше питання хвилює, але питання стояло дуже гостро. І я знаю, що дуже багато молодих мамів стикаються з таким от поняттям. Мені навіть багато хто каже, у мене молока не було. Скажіть, будь ласка, от ви вже експерт, консультант, 10 років. Звідки береться оцей міф? Чи це дійсно міф? І чому так люди вважають? Чому мами так вважають?
Ну, вот понимаете, к сожалению, этот миф очень живуч, потому что когда женщина родила, угу. у нее исчезает большой живот, и она ожидает, что в эту же минуту у нее вырастет 2 большие груди, наполненные молоком. Но природа задумала все немножечко иначе. Сначала у нас появляется первое молоко, молозиво, и его действительно... небольшое количество, и при этом грудь мягкая, малозильная, даже не хочется бюстик одеть, и поэтому нет этого распирания, нет тяжести, а вокруг начинают рассказывать подружки, да у меня было столько молока, прям брызгали струи. Просто эти подруги немножечко забывают уточнить, когда была такая грудь. И именно в момент прихода молока. Обычно это с 3-5 суток после физиологических родов. Первые несколько дней в роддоме это действительно грудь мягкая, не впечатляюще, і мам це пугає.
Причому що... Переб'ю на секундочку, але чому тоді медсестри в роддомі починають як то, накаляти обстановку?
Ну, докармлювати, докармлювати.
Да? Починають заставляти молоду маму догодовувати і стверджувати, що у вас немає молока.
Понимаете, какая вот у нас ситуация складывается? Понимание закона физиологии вот, людей, она вот свойственна всем. И есть такое понятие, как физиологическая потеря новорожденным веса. Что это означает? Это означает, что все дети теряют, выкакивают этот первый кал меконий, писают. И как раз молозиво помогает, стимулирует перистальтику кишечника, чтобы быстрее все это эвакуировалось. И в этот момент все дети теряют вес. Норма считается до 8-10% от веса при рождении малыша. И вот тут накладывается отпечаток поведения ребенка. Обычно первые сутки ребенок достаточно спокоен, часто бывает сонливый. И вот на 2-е сутки происходит вот такой всплеск активности ребенка, когда он плачет, часто требует грудь, часто прикладывается к груди, и мама начинает бояться, ну как же, грудь пустая, мягкая, а ребенок так часто требует, наверное, ему не хватает, и начинается паника. В этот момент может подойти кто-то, компетентный, сказать, господи, да докорми его, видишь, голодный, кричит. Просто понимание крика и ощущение того, что у тебя мягкая грудь, ты теряешься, тебе нажимают, говорят, вот смотри, он же у тебя теряет, и ты пугаешься этого и начинаешь действительно докармливать ребенка. На самом деле это физиология задумана, вот эти частые прикладывания, частая стимуляция молочной железы, что и вызывает быстрее приход молока. Поэтому, когда у меня мама беременна, спрашивает, как сделать, чтобы быстрее молоко прибыло? Я говорю, корми молозиво, прикладывай часто по требованию ребенка, и молоко прибудет. В чем еще здесь есть проблема этого первого периода, самого сложного для женщин, для становления лактации? Очень часто женщина не может правильно приложить ребенка к груди. У нее могут появляться трещины. И вот это пресловутое кормление по требованию не получается, потому что ей больно. И она пытается увеличить интервал между кормлениями. А ребенок в этот момент плачет. И как раз подходит этот человек, который предлагает ей быстрое решение. Накорми смесью, ребенок успокоится. Если мама будущая заранее будет узнавать, как работает физиология молочной железы, как себя ведет ребенок после физиологических родов, после кесарева, какое его обычное поведение, для нее это не будет новостью. И она будет понимать, что да, первые дни ребенок на молозиве часто прикладывается, что это замечательное время для обучения его правильному прикладыванию, потому что грудь мягкая, удобная для того, чтобы сделать из нее удобную складочку и приложить ребеночка, чтобы ему было комфортно это делать. Но, к сожалению, роды у нас тоже бывают очень разные. После многих родов мамы не могут сидеть, не могут удобно умоститься, потому что были сложные роды, например, да? В этом случае для нее подобрать удобную позу является проблемой. Очень часто рекомендации, которую дают и показывают, корми лежа на боку, не всем женщинам это подходит. У кого-то небольшая грудь, и в тот момент им это неудобно. У кого-то большая, они говорят, ой, если бы у меня была маленькая, мне было бы легче. Понимаете? Здесь все упирается в технику. Если бы вот тот медперсонал пришел, поставил правильно ручки, да научил правильно прикладывать, то, глядишь, и ребенок бы у нас остался на молозиве, и проблемы в докормі не было бы.
Тобто, я так розумію, якщо кожну жінку, без виключення, якщо дитину правильно прикласти і робити це часто, то взагалі суміші не потрібно. Нема
да,
такого
і маму розположити удобно, щоб вона могла лежати, щоб у неї під руками були, наприклад, подушки, якщо в біологічну позу на спину положити, навіть якщо у неї епізіотомія, вона не може сидіти, вона може полулежа кормити, ребенок зверху на ній. Но в цій позі дуже удобно, коли під руками, наприклад, є подушки. Вспоминаем, да, что у нас в роддоме? Одна подушка под головой. То есть нет тех условий, в которых тебе было удобно. Или кровать прогинается, и тебе неудобно, ты прям в эту яму вместе с ребенком сползаешь. То есть бытовые вот такие вещи, они должны присутствовать в роддоме. Или даже, извините, сесть в кресло покормить, то там же и стула-то особо нету. То есть, понимаете, мы упираемся в то, что маме может быть просто технически несподручно это организовать там. Ну, вот в такому, в бытовом плані, да? Хоть какую-то подушку под грудь
положить. Але чому у нас так от склалося, що от жінка стикається з тим, що починає дитину догодовувати, і тоді дитина втрачає цінний продукт і в результаті...
Ви розумієте, бувають ситуації різні. Бывают ситуации, когда мама может попасть в реанимацию, когда ребенок у нас отдельно от мамы, когда у нас ребенок теряет больше этих 10% и вынужден его докормить. Но докормить-то тоже можно по-разному. Можно докормить своим же сцеженным молозивом. Но этому надо обучить женщину, как сцедить это молозиво, как докормить правильно не из бутылки, а из ложки, из шприца, из чашечки, для того, чтобы ребенок не отказался от груди, для того, чтобы ребенок после этого докорма захотел еще приложиться к материнской груди, и он сосал. Понимаете? Тут страх еще в том, в самом этом докорме, не в самом факте долива этой смесью, да, вот дали ему, а в том, что он потом может отказаться от груди. Эти риски есть, они реально существуют. Особенно, когда ребенок первое, что получает, это бутылку или накладку, или соску пробует, он может очень часто не захотеть потом сосать материнскую грудь. Вот в чем еще проблема.
Маргарита, а ще таке маю питання. На секунду тільки нагадаю телефони нашої радіостудії, тому що, можливо, нас хтось слухає і у когось є якесь актуальне зараз питання, яке можна задати експерту. Нагадуємо, що можете нам телефонувати на такі номери 093-272-07-45, 098-650-18-60, 044-577-56-46. І поки ще немає у нас дзвіночків, мене таке питання хвилює, от годування по годинах і годування на вимогу. Чому раніше було по годинах, ще в часи Радянського Союзу, там кожні 3 години, і я неодноразово чула, що якщо б я годувала по годину, то був би режим дитини кращий, і я б менше там вночі вставала, якось би воно було б легше, а зараз всі годують на вимогу. В зв'язку з чим це і як краще?
Замечательный вопрос, спасибо за него, потому что на самом деле для того, чтобы лактация была успешной, чтобы мама не переживала, ой, что-то у меня мало молока, для этого проводились глобальные исследования. И Всемирная организация здравоохранения дала нам такую информацию, что как раз кормление по требованию ребенка дает возможность лактации хорошо установиться и способствует тому, чтобы ребенок хорошо набирал вес. То есть эти рекомендации перенял и наш Минздрав. Это все закреплено в 149-м клиническом протоколе для педиатров. Все четко написано. Кормите дитину на вимогу. Именно в этом случае наш ребенок хорошо набирает, у мамы нет застоев, нет маститов, и вообще даже вот этот вопрос «мало молока» не возникает. Почему раньше так было? Потому что, ну, во-первых, это были строители коммунизма, и женщину должны были ввести в систему, и ребенка того будущего в систему садиков, школ, сперва ясли, очень рано деток отдавали туда, никто бы там не возился по кормлению, по требованию вообще. И когда врачи рекомендовали кормление по требованию раз в 3 часа, происходило это обычно так. Допустим, в 12 часов дали левую грудь, в 3 часа правую, и в 6 часов вернулись опять к левой. То есть одна молочная железа простаивала 6 часов. Для обычной средней лактации это было очень губительно, и у мам очень быстро пропадало молоко. То есть его становилось меньше, то есть такая редкая стимуляция молочной железы приводила к снижению лактации. Чтобы этого не происходило, врачи начали рекомендовать, ах, исцеживайтесь после каждого кормления, чтобы поддержать лактацию, чтобы была стимуляция, чтобы этот пролактин хоть как-то поднять вверх. Но, как вы понимаете, уход за ребенком подразумевает очень большой труд. И вот если представить, что ты покормил ребенка, которого тоже тебе строго регламентировали, вот именно столько-то минут и не минутой больше, а потом еще сядь, садись, а вот у меня сразу возникает вопрос, а ребенок в это время где был, с кем? Ну, то есть он хотел дальше сосать, он хотел спать, он хотел, чтобы его качали, чтобы ему поменяли пеленку, то есть он требовал внимания. И у мамы просто банально могло не хватать времени и мотивации сцеживаться. И при таких редких кормлениях, плюс ночью еще советовали не просыпаться и игнорировать плач ребенка. И в этом случае лактация месяцем к двум-трем угасала. И единицы, которые все-таки кормили, говорили, да я ж кормила, особенно бабушки, вот я кормила тебя по режиму раз в 3 часа, и я тебя откормила год, и ты там много прибавляла. Обычно это такие счастливые мамы с гиперлактацией, у которых молока было полно, и очень много историй у меня в копилке по поводу того, что я сцеживала и блинчики даже жарила. То есть вы понимаете, насколько раскачана была лактация вот этими сцеживаниями. Но большинство мам-то не кормили. Если вот я приезжаю к молодым мамам помогать, да, с организацией кормления, и бабушки очень часто делятся тем, что они не могли кормить. Или у них кончилась мотивация, или у них были сильные трещины, и лишний раз ребенка приложить было в большую тягость. И лактации очень быстро угасали. Поэтому на самом деле кормление по требованию – это не новомодные веяния. Так всю жизнь кормили детей до тех моментов, пока не начала медицина вот это строгие рекомендации давать. Поэтому искусство грудного вскармливания в чем-то было утеряно, оно просто сейчас вот из этого прошлого возобновляется. И поэтому сейчас очень много женщин кормят грудью и кормят успешно.
Зараз маємо дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дуже дякую за актуальну, цікаву тему, передачу. І, знаєте, хочу сказати дійсно свій відгук на підтримку того, що сама, коли перебувала, народила дитинку, перебувала в пологовому будинку. І дійсно, проблема в тому, що медичний персонал абсолютно не приділяє увагу породіллю, цьому кормінню, як взагалі поводитися з дитиною, тому що мами не всі з досвідом, всі молоденькі, вони навіть не знають, як підійти до цієї дитини, як взяти її на руки. І це дуже великий страх і переживання. Ось в мене таке виникло питання. Скажіть, будь ласка, чи може передбачено обов'язками чи певним документом щодо медичного персоналу, вони зобов'язані навчати і підказувати, допомагати тій мамочці, яка щойно народила дитину, як правильно з дитинкою поводитися, як її брати, як її повертати, як її навіть той памперс самий поміняти, вони всі вміють до пологів. Но я стикнулася, наприклад, з абсолютною такою байдужістю. Може, це питались такі мені люди, може, це залежить людський фактор. От поясніть, будь ласка, чи це передбачено чимось, чи це тільки людський фактор. Дуже вам дякую.
Спасибо большое за вопрос. На самом деле, обязательно, конечно, в наших медицинских МОЗовских протоколах прописано, что медперсонал помогает. И, возможно, к сожалению, здесь работал человеческий фактор. У нас очень прекрасные медики, которые помогают маме со всем этим адаптироваться, понять, научить правильно прикладывать груди. Но, возможно, здесь есть какой-то личностный фактор. Понимаете, грудное вскармливание – это искусство. Если сама женщина кормила, ей легче подсказать, легче объяснить, как лучше приложить ребенка, как его лучше взять, чем человек, который просто это, допустим, в институте почитал и услышал какую-то лекцию. Опыт работы с детьми подразумевает, и опыт кормления грудью подразумевает, что есть определенные техники. Приложить в такой позе или такой, а может вам вот так, а если учитываем, что у вас эпизиотомия, возможно, вам было бы лучше вот такую позу избрать, понимаете? Это подразумевает большой временной отрезок, который должны потратить на эту конкретную маму, потому что все случаи очень индивидуальны. Все разные груди, разные соски, разные ореолы, разные дети. Кто-то пассивный, кто-то активный, кто-то так машет руками, что попробую его еще утолоть, да, вот попробовать с мамой вот так их объединить, чтобы это все сложилось хорошо. И поэтому на самом деле это их обязанность помогать мамам этому обучиться. Но сейчас очень многое существует служб поддержки мам-кормящих, консультанты по грудному вскармливанию, которые помогают мамам эту науку материнства лучше разобраться в ней и помочь. І приїжджають на дом і спасають.
Ну, теж я хочу теж сказати власного досвіду, що дуже багато людський фактор, тому що коли я була в пологовому, то мінялись медсестри і мінялись лікарі-педіатри, які перевіряли діток. І одна приходила, і медсестра приходила і просто знімала таку, грубо кажучи, бучу. В тебе немає молока, дитину треба догодовувати. І в мене починалася ця паніка, і я розуміла, що виходу нема. Прийшла одна лікарка, і з нею теж медсестра, які сказали, все буде, треба розслабитись, треба прикладати дитинку, нема такого, щоб не було. І ця людина, завдяки, в принципі, можливо, пораді цієї людини, якби все відбулося і все сталося добре, тому що прийшла така лікарка, яка відкрита була і хотіла допомогти.
На самом деле, уміння працювати з мамами, які беременні, мами, які родили, у них особий гормональний статус в цей момент, вони дуже ранимі. Любое неосторожне слово може викликати сльози, і це може відобразитися на її впевненості в уході за малышом і на її способності приложити ребенка успішно. Если приходит медперсонал, который эмпатично относится к матери, поддерживает ее, подбадривает. Я вообще верю в то, что если женщину правильно настроить, она способна вообще сама и приложить правильно, и кормить ребенка. Когда ты веришь человеку, у него вырастают крылья.
Так, так, тут однозначно. Тобто, якщо... Це, я десь чула таку фразу, що грудне вигодовування, наявність молока – це все від голови залежить. Воно в нас, якби, лактація від... В голові воно все відбувається. Ще, Маргарита, хотіла запитати таке славнозвісне стіджування і розмасажовування грудей. От я знаю, що теж, особливо там раніше, ну навіть зараз є там когось якісь, не знаю, там, чи навіть якісь не утворення, а якісь там гульки бувають, і кличуть людину, яка б там стідила чи розмасажувала. З чим воно пов'язане? Чому так стається?
Вот, Наташа, я бы, наверное, здесь разделила эту проблему на два таких подпункта. Первый – это когда происходит приход молока, у женщины грудь наполняется, и если до этого ребенок не научился правильно брать грудь, он может висеть на этой груди часами, а ощущение облегчения после кормления не наступает. То есть в этом случае обычно говорят: «Приедьте, у меня пришло молоко, сцедите меня». На самом деле, даже если эту грудь сцедить, через несколько часов она наберется, будет точно такое же ощущение. То есть нужно убрать первопричину, научить малыша правильно прикладываться к груди, научить женщину мягко массировать во время кормления молочную железу, помогая таким образом ребенку самому справиться с этим количеством молока. И вот здесь очень идет в помощь кормление по требованию не только ребенка, но и кормление по требованию мамы. Когда мама видит, что ребенок спит уже больше 2 часов, угу. маленький, его можно немножечко разбудить, переодеть, поменять подгузник и покормить. И ребенок поможет маме справиться с этим молоком.
Угу.
Здесь сидит большой толстый миф, о котором говорят: вам надо пробить протоки, они забились. Вот здесь угу. сразу начинается вот такой миф, что всех повально надо сцеживать. Угу. Это неправильно. Само по себе сцеживание – это, ну, скажем, в умелых руках это нужная процедура, когда у нас есть лактостаз или мастит, где надо прицельно сцедить проблемную долю. Это вот этот второй пункт, что вы спросили про гульки.
Угу. А чему оно выникает?
Как это получается? Когда, например, у нас ребенок неправильно берет грудь, он какие-то доли хорошо опорожняет, а определенные доли стоят и не уходит это молоко. Mm-hmm. Либо он поджимает челюстью и происходит травматизация. Когда у мамы есть трещины, когда появляются белые точечки на сосках, это из-за того, что молоко плохо уходит. Опять же, из-за того, что ребенок травмирует молочную железу. Mm-hmm. Открою, наверное, большую такую тайну, что кормление грудью не должно доставлять женщине боль. Mm-hmm. Если есть боль, если есть трещины, это говорит о том, что ребенок неэффективно приложен, он сползает на сосок, потому что при правильном прикладывании ребенок сосет ареолу. Угу. В этом случае грудь хорошо, равномерно опорожняется. Если после кормления вы чувствуете, что какая-то доля осталась уплотненной, постарайтесь выбрать другую позу, в которой у ребенка будет подбородок направлен на эту проблемную зону, и он сможет хорошенько опорожнить и вторую эту долю, которая, ну, вызвала у вас страх.
Угу.
Ну, бывают еще лактостазы и маститы из-за того, что может быть механическое повреждение. Ребенок ударил ножкой, ручкой в грудь. Начинается эта проблема. В первый месяц это сопровождается быстрым подъемом температуры. Это угу. вот эта пресловутая грудь простудила.
Угу.
Но грудь простудить нельзя. А вот если мама часами гуляет на улице и не кормит ребенка,
угу.
при этом бюстгальтер может передавливать молочную железу, и может произойти вот этот пресловутый лактостаз.
Угу.
А лактостаз, который воспаленный этот участок, если ребенок нам не отсосет, это все не уберет. Наш главный помощник как раз малыш.
Угу.
Если он не поможет, если мама в это время, ну, будет занята там прикладывать тёртую картошку, вы меня понимаете, да? То есть
угу.
какие-то там делать процедуры, но не кормить.
Угу.
То в этот момент этот лактостаз через несколько дней может перейти в мастит.
Угу.
И если вы видите, что у вас болит грудь, что у вас высокая температура, обратитесь, пожалуйста, к врачу, акушер-гинеколог, мамолог, сделайте УЗИ молочной железы. Пожалуйста, не относитесь к этому самой пройде. Понимаете?
Угу.
Здесь нужно очень четко понимать, что если высокая температура, идет воспалительный процесс, у нас есть проблема. И лучше перестраховаться и проконсультироваться у врача. А до этого, пока вы записались на прием, пока вы пришли, вы продолжаете кормить ребенка. При любой температуре можно кормить ребенка.
А,
при лактостазе,
так,
при мастите обязательно.
Мами, то дитину не можна годувати. Теж це...
Это миф.
Ще один миф.
Миф. Угу. На самом деле женщина может кормить при любой температуре. И обязательно она... может принять совместимое с грудным вскармливанием жаропонижающее, продолжать пить, утолять жажду в нужном объеме, потому что у нас мамы некоторые пугаются, ой, сейчас нагонит молока, угу. надо не пить ничего. Это очень жестокая рекомендация и неправильная.
Угу.
Ребенок пьет материнское молоко, организм матери затрачивает на это количество определенной жидкости, женщина должна употреблять жидкости не менее 30 мл на килограмм веса в сутки. Минимум. Иначе эта температура может вызывать интоксикацию в организме.
Тобто, якщо жінка годує, вона повинна пити більше?
Да, ориентируясь на свое желание, но не заливаясь жидкостью. Потому что у нас иногда мамы бросаются из одной крайности угу. в другую. Ой, Маргарита, у меня мало молока, я уже 5 литров пью жидкости, а его больше не делается. Ну, конечно, его не делается.
Треба прикласти.
Да, понимаете, из-за того, что ты выпила много жидкости, от этого молока больше не сделается. Нам нужна стимуляция молочных желез.
Угу.
Если есть, тогда выделяется секрет – наше грудное молоко.
Угу. Маргарита, правильний висновок я роблю. Якщо правильно прикладати дитину, і дитина правильно все робить, то ніяких маститів, ніяких застоїв, ніяких проблем не буде.
Да, очень многие мамы кормят по 2 года и даже не знают, что это такое.
Угу.
Но при условии, Не только вначале мы хорошо приложили, мы помним о том, что ребенок может изменить захват в любом возрасте. Они, когда становятся старше, у них начинается проверка границ возможного. Угу. То есть они могут оттягивать сосок, запрокидывать голову, играться.
Угу.
И в этот момент они могут прикусить и травмировать таким образом молочную железу и, может быть, вот и лактостаз, и мастит тоже в том числе. Здесь надо обращать внимание, что мы под грудью воспитываем. И все, что нам не нравится, вот это мотание головой, прикусывание соска, это не норма. Норма, чтобы и маме, и ребенку комфортное было грудное вскармливание. Поэтому в этом случае можно даже остановить кормление, поговорить на берегу, угу, и опять приложить, чтобы у ребенка не было зафиксировано, что с грудью можно мотать из стороны в сторону, а мама сидит, как жертва, и терпит. Ну, это совсем не здраво. Мы все равно будем их воспитывать, мы все равно будем говорить, в розетку не лезть нельзя, вот того нельзя. И с грудью это наше тело, и мы должны ребенка научить его уважать.
Угу. А ще мене, я таке дуже, мене мучило питання, грудне вигодовування і їжа. Я от дивилася на картинки в інших країнах, там, що в роддомі дають інших країн. Я дивлюся, мами їдять все. Чомусь мене так переконали, що от перший місяць все варене, тільки варене, там, м'ясо, каша, ніяких фруктів, нічого сирого. І я реально мучилася. Мені взагалі нічого не хотілося, аж поки я не спробувала перший шматок шоколаду після пологів. Це десь було на другому місяці. От я з'їла цей шоколад, я пам'ятаю, і з цього моменту я відчула, що я вже стала мамою, і мені захотілося жити. Я от чесно зізнаюсь, поки я його не з'їла, я без шоколаду не можу. Мені було дуже важко. І я собі думаю, ця жертва, вона, мабуть, була даремною чи не даремною. Зараз я переконуюсь, що, кажуть, можна їсти все.
На самом деле, вот этих жестких ограничений, которые сейчас вот существуют в мифах, простите, они существуют вообще, наверное, в странах постсоветского пространства. Mm-hmm. Потому что за границей, вы правы, абсолютно нигде нет таких рекомендаций. Если мы берем вузовские рекомендации, там тоже говорят, что женщина должна питаться разнообразно. Если мы возьмем наш Минздрав, есть 417-й протокол акушерский, додаток 20, где написано «Питание беременных и кормящих матерей». Разнообразное питание, обязательно овощи и фрукты, обязательно полноценное питание, чтобы женщина получала, потому что грудное молоко не только из ресурсов нашего организма берет компоненты, но и из нашего питания. Поэтому если мы скудно питаемся, а скудно питаться – это печиво-мария, гречка, творог обезжиренный, курица – это гормональная страшная синяя. Да?
И вот печиво-мария, в якому купа різних
ешек. Да, да, да. И вот когда женщина так бедно питается, и она не получает клетчатки, вы меня извините, но если женщина не может сходить в туалет, и отходы жизнедеятельности ее организма не выводятся, то вот тебе те же токсины, которые нам не нужны. Правда? Это же все равно...
Они пойдут в молоко.
Они попадут в кровь, а все, что попадает в кровь, попадает в грудное молоко. Поэтому, угу, если мы хотим полноценно вообще жить, ну, представьте, женщина после родов, у нее все должно работать как часы. Если у нее с выделительной системой проблемы, теряется качество жизни.
Угу.
От материнства получать удовольствие сложно, когда у тебя и там болит, и там не работает, да, еще и есть ты нормально не можешь. Мне иногда кажется, ну, не зря вот создатель нас сделал таким, что у нас на языке есть вкусовые рецепторы.
Угу.
Мы чувствуем разницу в еде, мы получаем удовольствие от пищи, и это тоже один из ресурсов матерей. Если они не получают удовольствие от пищи, ну, у нас и так у мамы молодой мало радости, правда? Она бедная спать все время хочет, она есть все время хочет, она вымотанная, уставшая, она боится все не так сделать, боится осуждения, у нее мало поддержки. Если время, во время этого еще и не есть, всю беременность мы отдаем все самое лучшее плоду. Когда мы начинаем кормить нашего малыша, мы продолжаем отдавать через лактацию все самое нужное для взращивания дальше нашего малыша. Где возьмутся силы для самой женщины? Как она восстановит себя?
Тобто, я так розумію, можна їсти все, що смакує мамі, відразу?
Да, но все должно быть в меру. Очень часто задают мамы вопрос, и вот особенно после того, как сидели на диете, у них происходит, вот знаете, такой срыв – когда они съедают все и килограммы.
Я солодки так ела.
Вот. На самом деле, когда ты кормишь грудью, у тебя постоянное ощущение, что ты хочешь что-то жевать, хочешь есть, и причем тянет именно на быстрые углеводы, на сладкое, быстрое, потому что это быстрое восполнение сил. Почему так происходит? Ну, потому что давайте вспомним. Мама помнит, сколько раз ребенок какал, сколько раз он писал, сколько раз он приложился к груди. А сколько раз она за целый день покушала, она не помнит. Муж приходит домой и говорит, ты сегодня вообще кушала? Она говорит, ой, слушай, не помню. А почему происходит? Потому что доминанта на ребенка сейчас затесана. Как? Достаточно ли я хорошая мама? Мой ребенок должен получать только все самое лучшее. Знаете, такой перфекционизм. Но это делается всегда за счет чего-то. В данном случае за счет времени на поесть и на поспать. Она стоит гладить пеленки, вместо того, чтобы пойти и лечь с ребенком и немножечко поспать. С едой то же самое. Забывают завтракать, забывают обедать, забывают ужинать, и поэтому происходит вот такой волчий голод, который хочется быстро утолить.
И перекусы на кухне.
Да. Поэтому с питанием все то, что не советуют здоровому человеку, то не надо и маме кормящей. О чем мы говорим? О пищевом мусоре. Всякие чипсы, сладкие газировки, то, что вообще не в пользу, не несет нужных нам калорий, витаминов, то не надо и кормящей. Все то, что вызывает у вас вопрос, а надо ли мне есть там сырую рыбу или еще что-то, ну, не ешьте. Понимаете, здесь должен быть осознанный подход с точки зрения, что продукты все должны быть свежие, покороче этот, время хранения их. То есть вот как мы относимся ЗОшники, да, здоровый образ жизни и питание правильное, то вот как раз к мамам это хорошо подходит. Ну, простите, а что мы едим такого прям вредного? Каши, мясо, рыба, фрукты, овощи. Ну, чем это яблоко вот такое прям ужасное, что его нельзя женщине кушать? А то, что это источник витаминов, микроэлементов и клетчатка, об этом не надо забывать. Поэтому женщин на строгих диетах, это вот, к сожалению, и Украина в том числе, еще вот держится за этот миф. Очень много информации сейчас у доказательных врачей. Есть очень большая база о том, что как раз питание мамы не влияет на то, что бедного ребенка акне новорожденных обсыпало, да? Но женщину бедную садят на жесткую диету.
Я пам'ятаю теж, бо коли посипало маленьку, то казали, що нічого оранжевого, нічого. Це причому в поліклініці мені радили. Я взагалі тоді думаю, що ж їсти, який так.
К сожалению, да.
Маємо ще дзвіночок.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Так, слухаємо вас.
Це Геннадій Бердичів. Я хотів би запитати питання таке. Внучці зараз 10 днів, і вона часто зригує, як докармлюють навіть зараз уже її. І чому це так відбувається? Все рівно зригує, якби такою кашкою, якби.
Годовують сумішу чи молоком тільки материнським?
Сумішу вже догодовували. И чи можно приймати еспумизан?
Спасибо большое за ваш вопрос. Тема срыгивания, если мы будем говорить о полностью грудничке, который получает только грудное молоко, ну, это физиологично, они все срыгивают. Так уж заложены наши дети, что это у них часто происходит. Если при этом ребенок хорошо набирает вес, норма от 500 грамм до 2 килограмм в месяц, то в этом случае это считается физиологией, и как бы врач относится к этому спокойно. Если же наш малыш при частых срыгиваниях набирает слабенько, это ваш педиатр отправит к узкому специалисту для того, чтобы исключить какие-то патологии, из-за которых у ребенка происходит такое состояние. Если же у вас 10 дней уже начался докорм смесью, чаще всего, к сожалению, докармливают из бутылки. Объясню, почему к сожалению. Как я уже вначале говорила, что есть другие альтернативные способы, как можно докормить ребенка, если это по показаниям. Да, у мамы снижена лактация действительно. Ребенок теряет вес, и нам нужно все-таки это сделать. И сцедить молоко мама не может. В этом случае докармливают системы СНС до корма у груди через небольшой катетер. Это может быть чашечка, это может быть ложечка, это может быть шприц без иголки, которым потихонечку скапывают ребенку в ротик. Это дополнительное питание. Если же ребенок получает докорм из груди, мы всегда помним о риске, что ребенок может после этого не взять грудь, либо отказываться, потому что грудь может не дать того потока, который дает бутылка, и меняется захват ребенком ареола и соска, что может привести к травматизации материнских сосков. Что здесь происходит? Почему ребенок получает докорм и срыгивает? Возможно, это большая порция ему. И он просто срыгивает от переедания. Потому что очень часто бывает, что из бутылки ребенок жадно глотает, прям вот как будто 100 лет не ел, так ап-ап-ап, нахватывается. Почему так происходит? Потому что это нетипичное сосание для ребенка. Когда ребенок сосет материнскую грудь, он сосет с паузами. Сосет, глотает. Потом отдыхает некоторое время, потом опять начинает активно сосать. Бутылка не дает эту возможность отдохнуть и отдышаться. Проводилось исследование, наполняемость кислородом крови грудничка, который сосет грудь и который получает бутылку. Уровень кислорода грудничка был выше в крови, нежели ребенка, которого кормили бутылкой, потому что бутылка дает сильный поток. Ребенок жадно глотает, и у него просто не хватает времени отдышаться. И выглядит это так. Он спешит. А с грудью у него есть возможность сделать паузу, отдохнуть, подышать и потом опять продолжать сосание. Поэтому, возможно, здесь есть проблема, вот в конкретном Геннадии, что спросил, с перекормом. Возможно, это большое количество дали ребенку. А вот моё вот как бы рекомендация, попробуйте связаться с консультантами по грудному вскармливанию в вашем городе, попросите консультацию, пусть вам помогут. Детка такая маленькая, еще только 10 дней, только идет становление лактации, а уже пошел докорм. Возможно, здесь вам консультанты дадут те рекомендации, которые помогут увеличить количество молока у кормящей мамы. І таким образом ви уйдете від цього докорму.
Маю таке до вас питання, яке мене навіть хвилює. До якого віку найкраще годувати дитину? Чи є якийсь вік, коли треба от зупиняти вже грудне годування? І чи молоко воно приносить користь вже там у віці 2 років, наприклад?
Спасибо за ваш вопрос. Вот для наших слушателей я тоже поделюсь, что я из долгокормящих мам.
Угу.
У меня 3 дочки. Всех я длительно кормила. Больше 2 лет.
Угу.
Общий мой опыт кормления 9 лет. И я вам скажу, что я вижу только позитивные стороны того, что наше грудное вскармливание продолжалось именно такой период. Почему так произошло? Потому что я владела информацией с первоисточника. Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить деток до 2 лет, а дальше по желанию мамы и ребенка.
Угу.
То есть, понимаете, не говорят верхнюю границу завершения лактации. Нету того времени, когда молоко превращается, знаете, как в Золушке.
Угу.
Карета превращается в тыкву. Нету этого периода. Есть исследование, что грудное молоко после года, наоборот, увеличивает количество защитных факторов для ребенка. Он начинает ходить, он активно исследует окружающее пространство, он тянет все в рот, эти камешки, палочки, все на свете.
Угу.
В грудном молоке появляются как раз компоненты, которые помогают с болезнетворными бактериями активнее бороться, потому что у ребенка начинается новый этап.
Угу.
Вместо того, что просто лежал у мамы на груди, да, он начинает тут все облизывать. Я думаю, мама, у кого детки подросли, знают,
знаю,
что этот
знаю.
Возраст исследования, когда все нужно через рот попробовать. Как раз грудное молоко помогает, когда у ребенка эмоциональность, активность зашкаливает. Он настолько всем заинтересован, что его уговорить поспать просто невозможно. Когда твой ребенок на грудном вскарме, это сделать намного проще. Его можно позвать, пойдем, пососем грудь, ляжем, я тебя поглажу. Он полежал, и грудь помогает ему расслабиться, и он легче уходит в сон. Он засыпает угу. под грудью. И, кстати, этим надо пользоваться и мамам кормящим. Грудное вскармливание также расслабляюще действует и на маму. Если в момент того, как она укладывает ребенка с грудью, ей не смотреть в телефон, грудное вскармливание тоже на нее как снотворное мягкое действует.
Угу.
И она засыпает с малышом. На самом деле природа так задумала, что мама тоже отдыхала в течение дня. Это обязательно надо делать. Потому что а вдруг у нас дальше бессонная ночь, правда?
Угу.
Запас сил нужен.
Я, Маргариту, на жаль, час наш спливає, я вам дуже дякую за цінні поради. Підведу такий коротенький підсумок, що немає мами, у якої нема молока. Якщо нема молока, то значить просто щось відбулось не так, і
Есть об этом. Всемирная организация здравоохранения доносит нам информацию, что около 3-5% женщин не могут в полном объеме дать то количество молока, необходимое ребенку. Это могут быть гормональные нарушения, то есть разные есть проблемы. Но обратите внимание, у них нет молока, у них нет в должном, нужном количестве для этого ребенка. То есть такі, да,
тобто лактіоз. Є маленький відсоток, але в принципі, якщо маму правильно оточити тою турботою і необхідною допомогою, яка потрібна, щоб лактація правильно відбулася, то в принципі у мами і дитинки все буде добре і не потрібно буде ніяких сумішей.
Да, и попрошу тоже вот обратить внимание, что если мы кормим по требованию, то мы не используем пустышку, потому что кормление по требованию и пустышка – это взаимоисключающие вещи.
Угу.
Обратите на это внимание.
Дякую, Маргарита, вам за ваши ценные порады. И будем прощаться. Нагадаем, что в эфире была программа «Мама ФМ». Сегодня говорили про грудное выгодовывание с консультантом грудного выгодовывания Маргаритой Лежепековой. Дякую вам. Слава Иисусу Христу.
Спасибо большое.